Расслабляем лицо. Вспоминаем весь сегодняшний день. Отпускаем ситуацию. Пытаемся вспомнить сегодняшний сон. Мысленно отстраняем его от себя рукой. Теперь видим ярко светящуюся точку над макушкой головы. И про себя повторяем: хрин, хрин, хрин. Представляем, как точка медленно превращается в сферу. Хрим, 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 сфера светящаяся приближается к голове. Хрим, 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 полностью приблизилась к голове. Ощущаем шар над головой. Хрим, 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 прошла сквозь нас теплой волной, продолжает расширяться, вобрала нас себя. Хрим, 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 слилась с очертаниями нашего зала. А мы по традиции должны встать и сделать левой ногой один шаг вперед. Начинаем наш семинар. Итак, несколько слов о том, что нам предстоит, о теме и о том, как это все будет проходить. Садимся, как нам удобно, в любом месте. Ручки, листики, бумажки берем. Познакомиться мы с вами должны с одной из самых серьезных йог. Строго говоря, все те знания, которые содержатся в джнана-йоге, это основа любых религий и учений, которые вы когда-либо можете встретить в Индии. То есть это, если угодно, сердце. Это основа всех йог. Это движущая сила всех практик. Ну, начнем по порядку. Итак, наша тема семинара – джнана-йога. Слово «джнана» имеет такое же значение, как и, значит, наше слово «знать». Английское слово «knowledge» тоже, так сказать, проистекает из общего корня, обозначающее то же самое. То есть это в буквальном таком переводе йога знаний или йога через знания. Это очень серьезная философия. Философия, что называется, с большой буквы. И зная эту философию, не стыдно будет и с профессором, там, не знаю, МГУ поговорить на тему философии. Но мы с вами люди практичные, и я в первую очередь буду делать упор на то, что вы можете взять из этой философии практически для себя, в своей повседневной жизни. То есть знание только тогда, оно как бы становится знанием, когда вы начнете это применять в каждодневной своей практике, в работе, в учебе, в общении с родными и близкими, с друзьями, знакомыми, просто с незнакомыми людьми. Поэтому в большей степени акценты я буду направлять именно на практическое применение этой йоги. И в дальнейшем, когда у вас возникнет хоть какой-то положительный личный опыт применения этого всего, вы уже сами заинтересуетесь более, так сказать, со всех сторон посмотреть на эту йогу. Итак, есть такая вещь, которая называется знанием. Вот мы что-то знаем. Современная наука говорит нам, что это есть некая информация. Вот мы обладаем информацией, поэтому есть знание. То есть это набор каких-то фактов, которыми мы обладаем, и человек, который не обладает, соответственно, не имеет этой информации. Все это так, но таинственное и мистическое учение йоги говорит о том, что существует очень серьезная сила знания. То есть есть разница между знанием и информацией. Ну и вот сперва, чтобы я пояснить, так сказать, на жизненном уровне, так сказать, чем отличается, вот в старые времена, когда у нас еще там были советские телевизоры, которые постоянно ломались, сплошь и рядом была такая ситуация: телевизор работает, раз поломался, вызываем мастера, мастер на порог, только на телевизор, значит, взглянет, он раз и начинает работать. Мастер уходит, он опять ломается. Это касается автомобилей, в общем, всех систем. Или другая ситуация. Начальник на предприятии, все идет как по маслу. Начальник в отпуск, все разваливается.
Эффект присутствия.
Абсолютно правильно, эффект присутствия. Так вот, этот эффект присутствия как раз и объясняется джнана-йогой. На самом деле это не случайность, это не какие-то, знаете, иногда говорят, ну вот, так сказать, стечение обстоятельств. На самом деле человек, который обладает какими-то знаниями, причем знаниями серьезными, знаниями вот ну, такими долгими, вот он знает что-то в какой-то области. Причем это могут быть самые обычные знания, там физика, химия, там, не знаю, бизнес, менеджмент, управление персоналом, там, я не знаю, или там какому-нибудь веб-дизайн. Так вот, человек, который очень четко что-то знает, у него открывается такая способность не только как бы знать, но и чувствовать эти знания. И в какой-то момент следующая способность — это вот как магнит выстраивает по своим магнитным линиям, значит, вот опилочки там, вы видели, да, все, когда магниты, все выстраивается, притягивается. Вот точно так же и человек, обладающий знанием такого плана, в его присутствии вся окружающая вселенная вдруг начинает выстраиваться. Достаточно ему так свой хмурый взгляд там на какую-нибудь проблему, значит, направить, как все мгновенно начинает шуршать, раз, и как бы само собой начинает решаться. Это очень странная способность. Они догадываются, люди, допустим, с большим стажем работы в той или иной области. Если вы поговорите там с какими-нибудь там главными инженерами там каких-нибудь предприятий, которые там 40 лет проработали, или вот как мы говорим, люди, которые собаку съели, они где-то начинают догадываться, что не обладают этой способностью. Вот, точнее, она не очевидная способность, но все раз и как бы подстраивается. Вроде как мастер говорит, он меня боит, там телевизор не работает, мастер пришел, грозно посмотрел, и компьютер, сейчас вторая большая такая тема пошла тоже. Там нерабочий человек бьется день, второй, третий, приходит специалист, буквально так, вот буквально, чуть ли не посмотрел, он заработал. Так вот, это сила, это реальная сила. Это такая же реальная сила, как и все остальные силы. Мы можем этот компьютер сломать, да, куда мы обычно, помните, бьем, не нравится, бац его, да. Вот, и мы как бы этим пытаемся какой-то посыл сделать. Но на самом деле, то есть мы как бы применяем наши какие-то физические усилия. И это как бы сила энергии. Но каждый из нас обладает другой силой. Силой, о которой он еще пока догадывается слабо, но весь жизненный опыт рано или поздно приводит к этому. Это так называемая сила сознания. У каждого из нас есть то, что называется сознанием. Вот мы сейчас сидим здесь и направляем свое сознание в этот зал. Если, допустим, семинар нам покажется скучным, мы уйдем в какие-то воспоминания, мы начнем вспоминать, что нам надо сделать завтра, вчера. Ну, в общем, сознание начнет блуждать, и оно как бы возьмет и выйдет из этого зала куда-то непонятно куда. Так вот, вот это то, что мы направляем, или сознание, оно имеет понятный вектор. Оно то ли тут, то ли там, то ли еще где-то. И в йоге одна из самых, еще раз говорю, это вещь, которая очень трудно понимаемая даже людьми, которые занимаются йогой по несколько десятилетий. Так вот, вещь эта заключается в том, что если ваше сознание на что-то направлено, то оно начинает менять то, на что оно направлено. Хотите вы, не хотите вы, но если вы направляете свое сознание на что-либо, это что-либо начинает изменяться. Причем самое интересное, оно начинает изменяться в ту сторону, в которую вы считаете нужным. То есть понятно, что два человека могут смотреть одним и тем же сознанием там, на одну и ту же вещь. Одни считают, что должно быть так, другие считают, что должно быть это. И вот эта ситуация, или вещь, или там человек, что угодно, на что направлено сознание, оно в результате, как вот под действием разных сил, то туда, то сюда, то туда, то сюда, и в результате побеждает сильное сознание, оно как бы, как сильный магнит перетягивает слабый магнит, и ситуация сваливается в ту сторону, в какую видит ее сильное сознание. Значит, еще раз. У каждого из нас есть эта способность. Это способность сознания. Мы сейчас думаем о том, что происходит здесь. Строго говоря, если мы сейчас начнем думать, что происходит на Красной площади, то мы начнем оказывать влияние на Красную площадь. То есть, если мы сейчас начнем думать о том, что происходит в какой-то другом месте, то мы волей или неволей, направляя туда сознание, начнем своим сознанием воздействовать на это. Это совершенно неочевидная сила. Но йоги с очень большим, огромнейшим опытом йоги, как правило, пользуются исключительно силой сознания. Им достаточно направить свое сознание на ту или иную ситуацию, как эта ситуация начнет меняться. Причем меняться в нужную для них сторону. По своему неведению мы не знаем, что у нас за нами есть такая способность. Точнее, где-то мы догадываемся. Мы догадываемся где-то об этом. Где-то мы начинаем, где-то даже, может быть, использовать это. Почему? Потому что вот эта вся система суеверий, вся система каких-то вот таких вот, ну как примета, да, распримета, она как бы влияет на наше сознание, а мы влияем на то, что там происходит. То есть вот такая ситуация отслеживается. Мы читаем гороскоп. который был написан пьяным астрологом просто для того, чтобы заработать себе... Астрологи есть хорошие, но, к сожалению, все, что мы читаем с вами в большинстве, так сказать, прессы, это бульварная пресса, которая, я не знаю, там, компьютером составляет эти гороскопы. То есть заведомо написана чушь, не имеющая отношения даже к самому, так сказать, источнику, там, всей этой науке светил. Но стоит нам в это поверить, как мы своим сознанием начинаем разворачивать свои факты именно в нужную сторону. Это касается предсказаний. Это касается многих таких вещей. Есть действительно предсказания, а есть предсказания, которые как бы заставляют наше сознание направиться в какую-то сторону и увидеть всю ситуацию в какой-то искаженной форме, и мы начинаем своим же сознанием подстраивать свое будущее. Это тоже следует помнить. Это сила серьезная. Это очень серьезная сила, сила нашего сознания. И, в общем-то, по джнана-йоге можно было бы сделать не один семинар, а можно было неделю, каждый день семинары проводить, чтобы тот или иной аспект использовать. На этом семинаре мы коснемся силы сознания. Но прежде чем подойти к непосредственно к практике, к использованию силы сознания, необходимо дать теорию. Собственно, джнана-йога, как йога знаний, она нам и дает знания. Если же мы получаем это знание, это истинное знание, то наше сознание начинает работать в этом направлении. Это то же самое, как если бы вы решали сложную математическую задачу, а вам бы дали ответ. То есть... задачу все равно надо решить, но у вас будет ответ, с чем сравнить. И это ускорит процесс. Поэтому джнана-йога – это целиком и полностью йога, которая была подарена нам древними йогами, которые потратили всю свою жизнь, которые достигли немыслимых высот, которые решили все свои проблемы, которые ушли, мы даже не можем узнать куда. И вот они оставили нам эту йогу. И йогу в виде неких таких, как вам сказать, набора какого-то учения. И если мы это учение с вами освоим, то мы в значительной степени научимся применять силу своего сознания, а более того, подавляющее количество проблем, которые, допустим, другими методами не решались, вдруг начнут решаться. Безусловно, не все проблемы. Почему? Потому что требуется усилие. Как и любая наука, значит, йога требует усилий от нас. Но во всяком случае у нас будет инструмент. Итак, начнем с самого начала. Джнана-йога нам говорит о том, как устроен весь этот мир. Если мы понимаем, как устроен весь этот мир, мы начнем понимать, как устроены мы сами. Если мы начнем понимать, как устроены мы сами, мы узнаем, какие в нас скрытые возможности. Если же мы и это узнаем, и начнем их применять, то со временем мы набьем руку, и в полной мере воспользуемся всем тем потенциалом, который в нас заключен. Итак, начнем сначала. Джнана-йога замахивается не больше, не меньше на то, как она объясняет, как возникла эта вся Вселенная, весь этот мир. И сейчас это может быть такая сложная для нас всех часть. К ней можно возвращаться еще несколько раз. Полезно о ней узнать, полезно о ней размышлять, полезно о ней медитировать. И прямо пропорционально тому, как мы как бы вживемся в это знание, мы начнем управлять Вселенной. Подобно тому, как мастер, который знает, как устроен телевизор, одного взгляда достаточно этого мастера, чтобы телевизор начал показывать, или человек, который знает, как работает компьютер, иногда просто стоит присутствии, так сказать, этого человека, и все начинает работать. Джнана-йоги утверждается, что если мы поймем эту теорию, сперва услышим, затем запомним, потом начнем понимать. Йога не претендует, чтобы мы сразу все поняли. И прямо пропорционально тому, как мы ее начнем понимать, мы увидим, как это работает в жизни. И прямо пропорционально тому, как мы видим, вот была теория, а в жизни так и случилось. И так в нас начнет проявляться эта сила сознания. И нашего присутствия иногда будет достаточно, как хорошему действительно руководителю, присутствовать в коллективе, чтобы все шло по плану. Ну а в самой далекой перспективе, как утверждает учение йоги, от вашего присутствия будет меняться даже положение вещей во Вселенной. Всех, абсолютно всех. Ну, об этом попозже. Итак, сперва можем это себе графически где-то даже пометить, чтобы хоть какая-то была зацепка. Итак, сперва был закон ноль. Закон ноль. Йога дистанцируется от всех религий. Йога очень уважает все религии. Йога с очень уважением никогда не оскорбляет чужие верования и так далее и тому подобное. Но в то же самое время йога считает, что Вселенная слишком сложна. То есть все религии одновременно правильные, но в то же самое время высшая истина, она такая, что она включает в себя все относительные истины. Для религиозной и фанатичной Индии это был серьезный такой шаг, потому что, да и у нас сейчас, у нас-то, собственно, люди не больше религии интересуются, сколько выясняют, какая религия правильная, какая ложная. Поэтому, с одной стороны, сейчас мы будем, так сказать, затрагивать, с одной стороны, вроде как тему религиозную, но это скорее даже подход не религиозный будет, а скорее подход научный. Но и от науки тоже йога дистанцируется. Почему? Потому что наука исследует, так сказать, все, что вовне человека, а самого человека в этой вселенной наука не рассматривает. Человек как вроде вещь, отделенная от вселенной. А йога говорит, нет, так нельзя рассматривать Вселенную. Если рассматривать, то все вместе. Поэтому и от науки тоже взгляды, так сказать, йоги и науки несколько так же расходятся. Хотя современная наука ни на один шаг не противоречит йоге. Но тем не менее, здесь мы должны сразу так очень четко и честно сказать, что сейчас мы с вами изучаем древнее знание, которому очень много тысяч лет. Это древнее знание возникло тогда, когда о современной науке, в общем-то, и понятия не было. Так вот, согласно йоге, сперва, если так можно сказать, была высшая реальность. В религиях ее называют Богом. Более абстрактно ее называют Абсолютом. Некоторые ее называют, допустим, буддисты ее называют великой там, светящейся пустотой. Кто-то называет, даосы называют ее космическим законом Дао. Было нечто, и его в то же самое время вроде как и не было. Оно было не проявлено. Это крайняя степень абстракции. Если вы не ухватываете мысль, не пугайтесь. Даже очень серьезные философы не ухватывают эту мысль. О том, что что-то было, но его в то же самое время вроде как и не было. Для обозначения этого как раз и дан термин ноль. Что такое ноль? Это вроде как что-то есть, а вроде ничего и нет. Значит, это была, если угодно, первая стадия творения Вселенной. Абсолют, высшая реальность, что-то совершенно грандиозное, которое вроде и было, и вроде его и не было. И вот следующее, напишите после вот закон ноль, напишите воля. воля. У нас такая получится как бы ступеньки, так сказать, эволюции. Следующее, что произошло, это вот этот непроявленный запредельный абсолют, как бы это сказать по-русски, волеизъявил. Он сказал, да проявлюсь я, ну если так образно говорить, да проявлюсь я. И он проявился. Значит, пишем следующий закон. Закон один. Запоминаем, сразу же запоминаем. Не было ни времени, ни пространства, ни причины, ни следствия. Ну, говорить о причине и следствии можно, если есть время и пространство. О времени и пространстве можно говорить только лишь в том случае, если есть один или два объекта, или три объекта. Да? То есть вот, если нет этих понятий, то есть, ну, время, что такое? Время – это когда что-то из одного состояния переходит в другое состояние. А если ничего не переходит ни во что, то вроде как и времени нет. Вот такое понятие, как время, как пространство, к которому мы привыкли, которое с трудом мы можем описать, что это такое, обратите внимание, в тот момент вроде как и не было. Это действительно очень серьезное, абстрактное понятие. Но в то же самое время, что нам надо? Была воля. Из этого мы сразу делаем вывод, что в дальнейшем, когда мы увидим, значит, к чему это приведет, что воля, она выше, чем время, чем пространство, чем причина, чем следствие, чем что бы то ни было. Вот этот надо нам вывод запомнить, он нам понадобится в нашей повседневной жизни. Итак, был ноль, стал один. Вот с этого момента мы можем говорить как о едином абсолюте, едином Боге, едином законе, единой пустоте, или вообще Бог знает о чем, но только едином. Собственно, по сути, все мировые религии начинаются с этого момента. Сперва было слово, слово было у Бога, слово было Богу. Значит, проявился. Затем, значит, следующий этап пишем, значит, майя, в скобках, иллюзия. Иллюзия. А вот затем началась очень интересная вещь. Вот проявленный абсолют, или это высшая реальность, но которая уже проявилась, помним, если сперва был закон ноль, он вроде как и был, и вроде как его и не было. Точнее, он был, но это вне понятия. Мы про это даже сказать ничего не можем. Так вот, он проявился и создал такую вещь, как иллюзию майю. Что такое иллюзия? Ну, мы все видим, фокусники показывают. Вот если кто-то в жаркий день на асфальте иногда идешь, и вдалеке видно, как будто бы лужица. Подходишь ближе, а лужицы никакой нет. Мираж пустый. В Москве я очень часто вижу, особенно если асфальт сильно нагрет, то вот там какой-то угол зрения нужен. Вот такое ощущение, что лужа. Вот буквально машина проезжает, и ты видишь в этой луже отражение машины. Ну, полное сходство. Подходишь ближе, а лужи никакой нет. Ну, игра зрения. То есть, когда мы одно принимаем за другое. Или иной раз ночью идешь, возвращаешься, я помню, как-то ночью возвращался, страшно, там птицы такие ужасные поют, там, значит, смотрю, мужик стоит какой-то вдоль дороги. Я остановился, думаю, стоит ли идти дальше, в общем, сейчас настучит по голове, что-то. Ну, потом не деваться некуда, там дело в том, что с одной стороны там река, и с другой стороны, не обойти там, обходить там 15 километров. Значит. Ну, думаю, ладно, пойду, покажу ближе куст. А он еще там ветерок, там, не сильный ветерок, но мужик там что-то, значит, стоит в руках дубинкой. Значит, вот мужика не было, но вроде как он был. Да? Потом я подошел ближе, он исчез. Что это такое? Иллюзия. Так вот, принцип иллюзии был тогда сотворен. Это одна из самых, вот опять же, запоминаем принцип иллюзии, принцип Майи. В дальнейшей жизни он нам ой как пригодится. Какое огромное количество проблем, как этот мужик, который при более близком и, так сказать, здравом рассмотрении оказывается пустом. Запоминаем, это тоже второй принцип. Давайте мы запишем маленькое определение. Майя – это нечто, что заставляет одну вещь казаться другой. Она вроде бы есть, но на самом деле ее вроде бы и нет. Значит, вот это был следующий этап, такой серьезный, творение, когда Единый создал Майю или иллюзию. А обычно по этому поводу в текстах сказано, что трудно сделать какую-то вещь трудную, но невозможно трудно сделать вещь невозможно трудную. Майя – вещь невозможно трудная. Она вроде бы есть, а с другой стороны ее вроде бы нет. Значит, и в качестве анекдота можете пометить, что самая древняя профессия вовсе не проституция, а профессия иллюзиониста. Знаете, иногда говорят, что самая древняя профессия, значит, это, соответственно, этих жриц. На самом деле, самая древняя профессия – это профессия иллюзиониста, потому что все остальное было, в общем-то, сотворено из иллюзии. Дальше идет, пишем, закон 1.1, или в скобках закон 3. Значит, тоже достаточно абстрактная сейчас будет такой момент, но он очень жизненный, очень реальный, и вы его на своей жизни опять же будете применять. Итак, вот этот единый взял от себя, как бы отсоединил бесконечно большую часть, а потом эту бесконечную большую часть взял и еще на две разделил. Значит, таким образом получилось, что как бы вроде бы этот единый остался, и еще двое новых как бы появилось. Вместе вроде как трое. А отъединил он, ну как бы, вот эти все операции он делал при помощи Майи. Значит, поэтому пишем, при помощи Майи единый отсоединил от себя бесконечно большую часть и поделил ее также пополам. Значит, вот для людей, искушенных в философии, как раз с этого момента мы можем говорить о дуальности мира. значит, или в религиозном каком-то таком контексте мы можем говорить там о всякой Святой Троице там, и прочем. Собственно говоря, религии-то они говорили о том же самом, но только лишь для людей своей эпохи. Иногда на пальцах пытались объяснить сложные вещи, поэтому иногда это не очень изящно получалось. Значит, следующее пишем. Один из этой половинки проявился как мужской принцип сознания, другой или другая из этих половинок проявился как женский принцип энергии. Значит, и опять же, чтобы это было понятно на совсем, что называется, бытовом уровне, вот мы все с вами мужчины и женщины, а вместе влюбленная пара образует единое целое. Вот закон этой высшей влюбленности начинается именно с этого момента. Поэтому, допустим, у нас в школе йоги считается, что йога влюбленности одна из самых высших. Она задействует те механизмы происхождения Вселенной, которые были самые первичные. Поэтому, когда вы там в стихах там, каких-нибудь поэтов Серебряного века читаете, или там в откровениях каких-нибудь философов, что все есть влюбленность, все есть любовь, то это не просто красивое, так сказать, высказывание. Это, к счастью, закон устройства нашей Вселенной. И, так сказать, в высшем чувстве влюбленности, как ни странно, есть запредельные нотки, которые выше всех остальных условностей. Но на этом, правда, построена другая очень серьезная йога, йога влюбленности. Но чтобы сразу же вы поняли, это йога, йога влюбленности, очень серьезно обоснована с точки зрения теории. То есть это не просто, знаете, иногда говорят, а, Господи, лепит каких-то там поэтов, там, Ромео и Джульетта написал Шекспир, так сказать, как у нас сейчас, знаете, сериалы снимаются эти любовные, там, чтобы выдавить слезу из доверчивого зрителя, там, какая-нибудь там очередная там несчастная любовь, там, ну, люди любят это смотреть. Вот, ну, действительно, это все на совести, так сказать, этих всех продюсеров, но если, так сказать, взять сухой остаток, почему это, в общем-то, цепляет, почему это вечная тема и будет цеплять всегда, пока существует, так сказать, весь этот свет, потому что закон влюбленности или закон в любви, он один из самых первичных в творении. Но наша сейчас цель несколько другая. Итак, в дальнейшем пишем. Еще одно действие майи и мы получаем закон 4 и 5. Мужской принцип сознания стал проявляться в 4 видах. Женский принцип энергии стал проявляться в пяти формах. Ну и, наконец, последняя стадия творения. Все многообразие Вселенной было сотворено взаимодействием этих четырех и пяти в различных комбинациях. Значит, в результате, вот сзади меня изображена красивая Шри-Янтра. Вот на самом деле то, что я вам сейчас рассказывал, невербально заключено вот в этом изображении. В йоге ведь не только учат с помощью слов, но еще и учат с помощью неких геометрических фигур. Если их долго-долго рассматривать, то как бы это дает толчок разуму к пониманию. Здесь как раз и есть пересечение четырех и пяти треугольников. Четырех треугольников, направленных вершиной вверх, и пяти треугольников, направленных вершиной вниз. И все вместе, это называется Шри-Янтра, или, если не больше, не меньше, как картой всей Вселенной. Вот вы сейчас видите карту всей Вселенной. Вот, на Альфа Центавре мы не были и не скоро полетим, но все, что мы там найдем, это будет взаимодействие сознания и энергии, вот одного из форм энергии, там, и какого-то проявления сознания. Все, конечно, сложно, но вот графически это предстоит. Итак, вот был единый, и потом началось это все дробиться на кусочки. Теперь, значит, вот сейчас мы с позиции джнана-йоги с вами так формально описали, что такое Вселенная. Итак, все объекты и явления во Вселенной порождены энергией и сознанием. И вот это также помним принцип. Он тоже нам очень сильно в жизни поможет. Значит, мы уже помним о воле, значит, о майе. Мы теперь помним о том, что все порождено энергией и сознанием. Значит, а говорит это о следующем, что чтобы повлиять на эту Вселенную, есть, как бы, грубо говоря, два инструмента. Энергия, ну, чтобы сделать, и сознание. Это то, с чего мы начали наш сегодняшний семинар. У каждого из нас есть эта способность сознания. И она, на самом деле, вот обычно делается очень серьезная ошибка, особенно в научных кругах, но, опять же, не нам их судить, обвинять. Считается, что сознание, порождение, ну, наш мозг как-то работает, и в результате возникает то, что называется нашим сознанием. Ну, отчасти действительно работа мозга очень сложна, и там много всяких нюансов, но с точки зрения йоги, йога говорит, что сознание не порождается деятельностью мозга, а, как бы, грубо говоря, просвечивается через мозг, если он нормально работает. Если нормально работает мозг, сила сознания, она как бы нам дана, она присуща нам. И она как бы просвечивает через, ну, как бы, разум, и действительно мы проявляем то, что называется сознание. Но сама она не порождается разумом. Значит, потом нам это очень-очень тоже принцип пригодится. Теперь, след, как бы, черту подведем, мы на этом пока остановимся. Большой другой кусок теории. Происхождение человека. Да, пожалуйста, любое количество вопросов сразу же задаем, чтобы ничего не... Да, ну мы коснемся в конце, обязательно коснемся обязательно этого вопроса. Это, кстати, очень интересный вопрос, он, как ни странно, тоже очень жизненный. Вообще, я не перестаю удивляться, я йогу изучаю очень давно, и я понимаю, что иногда самые абстрактные моменты в йоге вдруг проявляются в самых бытовых мелочах, вот в повседневной жизни. Действительно, знаете, как в древности говорили, подобное в подобном, что наверху, то и внизу. Да, значит, происхождение человека. От единого посредством действия майи образовалось бесчисленное количество частичек единого. Таким образом получился единый плюс бесчисленное количество частичек единого. Итак, давайте себе опять же нарисуем такую умственную, мысленную картину. Вот был единый абсолют. А потом он взял и на себя же. Вот очень, вот это я время от времени, ну, мне, к сожалению, не часто выпадает такое, так сказать, интеллектуальное наслаждение, так сказать, попасть в среду людей, ну, серьезно знающих, в том числе джнана-йогу, но когда мы собираемся вместе, это бывает очень редко, ну, или когда я там сам учусь, я ведь тоже учусь, как и вы, то одна из самых интересных дискуссий, как это все произошло. Это как высшая математика. С одной стороны, вроде все как бы расползается, но с другой стороны, если подумать хорошенько, то какие-то закономерности можно вывести. А эти закономерности можно применить в повседневной жизни. Так вот, вот смотрите, был единый. Потом он создал вещь, майю. Майя – это иллюзия. Вроде как бы это ничего. Ну, действительно, я шел, видел мужика, подошел ближе, увидел, что это куст. Что заставляло куст выглядеть этим злым мужиком? Майя – иллюзия. Она была? Да нет, ее не было. Ее нельзя схватить, ее нельзя поймать, ее нельзя взвесить, измерить. Это не энергия. Это вообще не пойми что. С одной стороны, она вроде как была, потому что я реально испугался, значит, вот что там кто-то стоял. А с другой стороны, я вроде как нечего было бояться. Вот такая очень интересная вещь майя. Если останется время в конце сегодняшнего семинара, мы, может быть, несколько слов скажем насчет вот майи, иллюзии и прочих. Тоже такая отдельная интересная тема. Но получилось, что абсолют взял и себя, как грубо говоря, ножиком майи нарубил в мелкий винегрет. То есть получился вроде как кусочек абсолюта, окруженный майей. Но мы помним, что майи вроде как и нет. Что с одной стороны он как бы вроде и не отделен от абсолюта, а с другой стороны отделен от абсолюта. Точно так же, как я вижу этого мужика страшного, а на самом деле никакого мужика. Я думаю, что это какая-то форма мужика, а на самом деле ничего нет. Но оно есть по моим последствиям. Значит, если бы мне не надо было там 15 километров обходить, ну там 2 километра я, может быть, обошел. То есть и вот эта бы иллюзия повлияла бы на меня, как если бы это было на самом деле. То есть вот по последствиям майя вроде бы как она и есть, а копнешь ее и нет. Так вот, получилось таким образом, что единый взял сам на себя, подействовал этой майей, которую он сам же и сотворил. И таким образом, значит, поздравляю вас всех, мы все появились на свет. Вот мы с вами, согласно древнейшему учению джнана-йоги, каждый из нас не больше, не меньше, чем абсолют. Но только абсолют, который в майе, в иллюзии, который сам себя не осознает. Итак, давайте это запишем. Единый абсолют подействовал сам на себя майей, в скобках иллюзии, которую сам же и создал. В результате чего остался как и сам абсолют, так и бесчисленное множество маленьких частичек абсолюта, окруженных майей или иллюзией. У меня бабушка пирожки пекла, набрала тесто. Маленький кусочек от него раз и в муке. Так, одно, второе, третье, куча-куча. Ну, если что, потом пирожки, значит, делать. Они вроде вместе, вроде там тесто и тут тесто, но посередине мука, и не слипаются. Каждая частичка абсолюта окруженная майей, называется атмой. А в скобках греческое слово «атом» – «неделимый». Каждый человек по сути является атмой, значит, не по сути, а является атмой, частичкой абсолюта. Вот такая получилась петрушка, что каждый из нас это частичка абсолюта, который создал весь этот, в эту всю вселенную. Ни больше, ни меньше. И тот факт, что мы не осознаем себя абсолютом, творцами, говорит только лишь о том, что майя, иллюзия, слишком сильна. Она нас вводит в заблуждение. Значит, именно поэтому в джнана-йоге считается, что только знанием истинного, прошу прощения, истинной природы нашего Я преодолевается майя. Иллюзия неведения. Вот так можно еще охарактеризовать майю. И маленький кусочек из таких древних текстов, он красиво. Подобно тому, как зажженный факел мгновенно рассеивает тьму. Подобно этому, факел знания мгновенно рассеивает майю, иллюзию, неведение, страдания, проблемы, заблуждения, негативную карму. Ну, там еще можно перечислять, но этого достаточно. Итак, вспоминаем нашего мастера, который чинит телевизоры. На самом деле, то, что он проявлял, когда в его присутствии Вселенная начала, так сказать, начинала подстраиваться под него, это не простое совпадение, это глубинное свойство этого нашего мастера. Потому что даже если этот мастер не сведущ в науках йоги, но душа этого мастера все равно атма, все равно частичка абсолюта. И если он знает знания в отношении устройства телевизора, то все, так сказать, в общем, весь негатив, связанный с телевизором, склонен так же рассеиваться, как темнота при зажженной лампе. Ну и вот небольшое такое отхождение от нашей темы. Здесь же мы вплотную подходим к теме, а для чего, в общем-то, был создан весь этот мир, для чего мы в этом мире живем. Ну, все спрашивают, одни говорят, ой, мир такой хороший, такой замечательный, подольше в нем пожить. Кто-то говорит, не-не-не, быстрее бы, значит, все, умереть бы. Кто-то говорит, а, рождайся, умирай, не умирай, все равно родишься снова, опять же будешь в этом мире. Кто-то говорит, мир хороший, оптимистичный, кто-то говорит, нет, мир это юдоль печали, здесь вон сплошные какие-то бандиты, сплошные какие-то там, не знаю, какая-то чернота и темнота, то есть от которой деться некуда. То есть сколько людей, вернее, сколько таких моментов, столько же и точек зрения. И всегда рано или поздно возникает вопрос, во-первых, какой мир, а во-вторых, для чего все это? Ну, для чего вообще весь этот мир? Там смотришь передачу, как там в концлагерях людей там уничтожали, думаешь, господи ты боже мой, зачем, за что, почему? Наверное, лет через 200 будут анализировать нашу с вами жизнь. Точно так же говорят, бедные люди, а страдали ведь во имя чего? Всегда с другой позиции. Так вот, получается, что, во-первых, вывод следующий, что мир не хороший, не плохой, а мир всего лишь отражение нашей силы, энергии и сознания, которое преломляется в майе. И эта майя может рисовать ту ужасающие картинки в виде того мужика, значит, вдоль дороги. А при более близком рассмотрении мужик исчезает. То есть, и вот это все фантасмагорически переходит одно состояние в другую, в другое. Поэтому сказать мир хороший мы не можем, сказать мир плохой мы тоже не можем. Мир странный. Ну и, наконец, второй такой момент. А для чего все это? Для чего создан мир? Ну и джнана-йога, как ни странно, в этом отношении предельно оптимистична. Джнана-йога говорит, каждый из нас это частичка Абсолюта. По своей сути, это же сам Абсолют. Все, что мы видим вокруг, это сами мы и сделали. Если нам не нравится то, что мы сделали, никто не мешает нам переделать это так, чтобы нравилось. Все в наших руках. Мы сами это все создали, и мы сами все это можем перестроить, как нам заблагорассудится. Ну, более оптимистичного подхода я никогда и не встречал. То есть, да, мы построили себе, мы построили себе жизнь, которая, допустим, не удовлетворена. Ну ладно, не удовлетворены, хорошо. Сейчас начнем строить ту жизнь, которая будет нас удовлетворять. Вопрос, когда начнем? Ну и, наконец, вторая вещь. А вообще, для чего жизнь, да? Ну, нам трудно отвечать на, для чего взял абсолюты. Взял самого себя и взял на кусочки, значит, порубил. И каждый из нас, вроде как, с одной стороны, кусочек абсолюта, но ведь мы этого не помним. Мы ведь боимся, мы ведь страдаем. Ну, в этом смысле, здесь могут только быть такие вот, опять такие же вот мысли, высказывания о том, что как бы абсолют решил превзойти сам себя. И каждый из нас это абсолют, который, в общем-то, превосходит сам себя. Он сделал идеальную тюрьму. Самую страшную тюрьму, откуда нет выхода. Знаете, самая страшная тюрьма, это когда ты думаешь, что ты свободен. Значит, когда есть решетки, всегда хочется перебелить дверь закрытая, выломать дверь, значит, там, или удрать. Там. Если ты живешь в одной стране, значит, ты хочешь переехать в другую страну, тебе кажется, что там будет лучше, там или хуже. А вот когда, в общем-то, и бежать-то не то чтобы некуда, не возникает даже вот этой мысли. Самое страшное состояние тюрьмы, когда тебе кажется, что все в порядке. Вот. Так вот, Абсолют создал уникальную тюрьму, из которой очень невозможно выбраться. Майю, иллюзию, которая есть, с другой стороны ее вроде нет, которая нас пугает, которая заставила нас забыть о том, кто мы есть на самом деле. В общем, по полной программе нас лишили всего. Но все равно в каждом из нас есть частичка Абсолюта, бесконечно могущественная частичка. И эта бесконечно могущественная частичка Абсолюта превосходит или как бы побеждает свое собственное творение. Господу, как говорится, мы это Абсолют, который закрыл себя в тюрьму и выбросил ключи. Потом посидел и нашел способ выйти из этой тюрьмы, как бы превзойдя сам себя. А поэтому единственное, что нам остается по этому плану, это свидетельство древних мудрецов, которые как раз уже подошли к конечной, ну, черте йоги, джнана-йоги. И они примерно говорили, я прошу прощения за сленг, но если так, знаете, если правильно переводить древние тексты, то некоторые моменты гораздо, знаете, эмоциональнее, легче выразить сленгом, чем вот такими, знаете, обтекаемыми фразами. Так вот, примерно было следующее заявление, что «Ребята, вы просто не представляете, как, ну, что там начинается дальше». И еще такое, опять же, «Ребята, запомните, придет время, когда вы начнете благословлять все свои трудности, все свои поражения, все свои неудачи, они вам предстанут совсем с другого вида». То есть то, что вы считали раньше темным, ужасным, страшным там и так далее, вот Как только вы начнете приближаться к тому, чтобы выйти из этой тюрьмы, вы начнете понимать, что на самом деле вот с этой позиции высшего весь этот путь просто был шикарный, просто был замечательный. Понятно, нам об этом тяжело как-то говорить, потому что еще раз, телевизор включаешь, еще раз, сплошная чернота, там ужас. Поэтому в этом смысле мы, конечно, в большей степени приходится, так сказать, доверять словам тех единов, которые действительно поднялись над преодолением майи, преодолением иллюзий и действительно стояли уже на пороге того, чтобы выйти из этой тюрьмы. И они выходили из этой тюрьмы. Вот. И дальше продолжение. А вот многие из тех, кто вышли из этой тюрьмы, потом сами в нее обратно вернулись. Знаете почему? Чтобы помочь всем остальным. Так вот, мы вот сейчас с вами сидим и изучаем джнана-йогу. И все, что я вам говорю, понятно, непонятно, хорошо я, так сказать, излагаю, плохо я говорю. Это как раз было дано это знание теми, кто уже вышел из этой тюрьмы, а потом вернулся обратно, чтобы помочь нам выйти из нее. Они специально, сознательно вернулись для блага, как говорится, всех живых существ. Чтобы нам помочь сделать эти шаги. Вот почему джнана-йога считается подарком. Нам подарком. Чтобы мы быстрее вышли. И наконец-то начали жить счастливо, согласно тому потенциалу, который в нас заложен. Так вот, теперь еще раз, значит, подведем мы какую-то логическую черту, которая нам поможет идти дальше. Итак, все, что мы видим, согласно джнана-йоге, все, что мы видим вокруг себя, это проявление Абсолюта. Но мы не видим Абсолюта. Из-за майи, иллюзии. А вот дальше идет совершенно такой интересный вывод, и у нас сейчас будет медитация на этом построена. Вот строго говоря, каждый из вас сейчас здесь сидит и видит там меня, там, камеру, этот зал, других людей. А вот строго говоря, с позиции джнана-йоги, каждый из нас сейчас один. А все остальное это всего лишь проявление Абсолюта в разных формах. Абсолют проявился в разных телах, в разных вещах. То есть вот вы сидите сейчас один на один с Абсолютом. Вы слышите сейчас Абсолюта, вы видите сейчас Абсолюта. Вы не видите и не слышите больше ничего, кроме Абсолюта. А то, что вы видите других людей, другие предметы, там, другие какие-то моменты, это всего лишь иллюзия, галлюцинация, магия. Потому что все вокруг нас было создано энергией и сознанием Абсолюта, фактически это сам Абсолют. Каждый человек здесь сидящий – это частичка Абсолюта. А разъединяет этого единого Абсолюта всего лишь майя. И поэтому мы сейчас с вами первую такую достаточно абстрактную, достаточно сильную медитацию мы сейчас сделаем. Мы каждый сядем, выпрямим спину, шею, голову. И для того, чтобы немного усилить, так сказать, концентрацию нашего разума, мы будем делать следующую вещь. Мы будем дышать попеременно. Значит, вдыхаем через обе ноздри. И выдыхаем то через левую, то через правую. То есть вдыхаем через две, а выдыхаем то через одну, то через другую. Дышим медленно, гармонично. Значит, и теперь сосредотачиваем свой разум на этой идее. Что нет никого вокруг нас. Все люди, все вещи, все вокруг, это всего лишь проявление единого абсолюта. То есть ваше «я» весь снаружи абсолют, и все, и больше нет никого. И согласно предписаниям древним, при этом надо повторять мантру «Ом». Значит, повторяем ее тихо, громко, либо едва слышно. Как только устаем, дышать просто лежим. И повторяем «Ом». «Ом» — это и есть имя Абсолюта. Итак, все, что бы вы не видели, это абсолют, все, что бы вы не слышали, это абсолют, все, что вы не чувствовали. Сейчас есть только двое, вы и он. Теперь ложимся на спину, все отдыхать уже. И вот такие медитации, такую медитацию можете делать потом и дома. Вот сейчас лежите. И представьте, что вы лежите на руке. Огромный добрый абсолют держит нас на своей ладони, а мы такие маленькие лежим себе. А он со всех сторон на нас смотрит. Очень добрый, очень заботливый. Оберегает наш покой. И больше нет никого. Поэтому все внутренние беспокойства можем убрать, потому что мы под надежной защитой Абсолюта. В некоторых школах йоги вместо Абсолюта следовало представлять себе Абсолюта в женской форме, богиню-мать, которая как вот своего ребенка держит и оберегает, точно так же и оберегает Едина, который стал на путь йоги. Иногда это богиня Кали, иногда это богиня Дурга, богиня Лакшми, богиня Шри, богиня Трипура Сундари. Но все это одно и то же, это мать мира.
стремимся, чтобы в голове не было никаких мыслей, а были только лишь ощущения. Ощущение, что мы под защитой, что о нас беспокоится.
Каждой клеточкой своего тела ощущаем любовь и заботу. Все, до чего мы дотрагиваемся, это не предметы, не материя, это абсолют. Все, что мы ощущаем на себе, это абсолют. Если мы ощущаем прикосновение одежды на себе, мы понимаем, что по большому счету это прикосновение не одежды, а прикосновение абсолюта. Или по-другому, прикосновение Матери Мира, абсолютно в женской форме. Абсолютно в форме энергии. Еще раз, это женский принцип. теперь делаем полный вдох. Пусть сила Майи опять разъединит нас всех на отдельных людей, на отдельные предметы, явления. А мы подтягиваемся, зеваем, в себя приходим. Аккуратненько садимся. Я скажу несколько слов. Итак, наша жизнь полным-полна всякого рода стрессов, напряжений. Мы пытаемся контролировать нашу жизнь. Но мы понимаем, что контроль выскальзывает, что все мы не можем контролировать. Мы хотим сделать свою жизнь лучше, хотим продумать все наперед. До какой-то степени это нам удается, начиная с какого-то момента. Мы чувствуем полное бессилие. Мы начинаем ощущать себя страшно незащищенно. Мы внутри напрягаемся, сжимаемся. В результате возникает стресс, и сил тратится еще больше. Замкнутый круг. Так вот, то, что мы сейчас с вами делали, это то, что предписано йогом. На санскрите, ну, точнее не на санскрите, это положение называется упование на Ишвару. Ишвара это, ну, если угодно, абсолют в мужской, в женской форме. И только лишь понимая, что Ишвара есть, мы можем расслабиться. Потому что иначе найдется миллион причин, что нам быть напряженным, начеку, каждую секунду ждать подвоха, каждую секунду ждать, значит... Ну, то есть, действительно бывают моменты в жизни, где надо быть начеку, но когда это превращается в 24 часа в сутки, мы тем самым себя полностью истощаем. И с другой стороны, это как бы явным образом демонстрирует нам, что мы не видим за всем происходящим абсолютно. Потом у человека просто руки опускаются, он падает в изнеможении. Ну и раз через вот это изнеможение до него наконец-то доходит, что все, что ты можешь сделать сам, сделай сам. То, что вне твоей власти, вне твоей силы, твоей компетенции. Положись на Вселенную, положись на Абсолюта, положись на Богиню-Мать, положись на этот принцип, который создал весь этот мир. Этот мир нас родил, в общем-то. Этот мир нас защищал все это время. Он такая же объективная сила, как и все остальное. Поэтому следует на него положиться. Это же касается, когда... Вот, у вас неурядицы, там, допустим, вы с родными, близкими начинаете конфликтовать, там, выяснение отношений, там, и прочее, прочее. Иногда просто следует сесть, отпустить ситуацию и воспринимать не как отдельного человека, который пытается тебе что-то сказать, доказать, там, а просто как проявление абсолюта. То есть абсолют во всем, он и в этом человеке. То есть как бы перенести акцент с человека куда-то дальше. Вот. То есть как бы отпустить. Иногда, когда нам там одиноко и страшно, когда нам кажется, что мы одни, что во всей Вселенной нет больше никого, кто, значит, вот, нас может поддержать, нам помочь. Это тоже неправда. Каждую секунду мы находимся лицом к лицу с абсолютом. Каждую секунду, ложась в постель, значит, ощущая одеяло, вы ощущаете прикосновение, по большому счету, к абсолюту. Вставая. Значит, и так далее, и так далее. Конечно же, с таким видением иногда тяжело работать, учиться в обычной жизни, потому что все-таки наш аналитический рассудок, он привык все разделять на полочки. Там это один предмет, это другой, это третий. Но это крайне утомляет. И рано или поздно уже разум наш сам Нирашам все анализирует. Он все думает, все высчитывает, просчитывает планы наперед, а что будет завтра, послезавтра, третьего дня, там, значит, а сегодняшний мой шаг не приведет ли к тому, что я, значит, соответственно, там, через какое-то время, значит, получу негативный опыт. Вот, это разум. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на чай просто. Это разум. И с разумом тяжело бороться. С разумом невозможно бороться. Он будет говорить: не спать, кругом враги, кругом засады, все надо держать под контролем, все вырывается, все плохо, все. Вот разум будет нас на определенном этапе нашей человеческой жизни вот мучить такими мыслями. И только лишь медитация на то, что все вокруг абсолют единый. Больше нет людей. Где человек один заканчивается, где второй заканчивается? Вообще, вы можете доказать, что, допустим, я существую, что я есть? Это видение, это майя. Что, с одной стороны, да, действительно, вроде как обусловлено, но в абсолютном плане все вокруг едино. И, пожалуйста.
Нет.
Вот. И... Но разум, опять же, не будет давать покоя. Разум начнет нас есть, как червячок, он начнет нас грызть. И только лишь взглянув на все, как на единое целое, где-то мы отпускаем ситуацию. И как ни странно, чем сильнее мы отпускаем ситуацию, тем быстрее все само разрешается. Мы как бы должны доверять Вселенной. Чем больше мы доверяем Вселенной, тем быстрее и лучше она делает свою работу. А мы сжаты. Мы сами не делаем, потому что у нас сил уже нет. И возможности Вселенной сделать также не дают. Значит, поэтому я призываю вас запомнить вот этот чисто практический подход из чисто теоретической части. Обратите внимание, мы с вами разговаривали не больше, не меньше об устройстве этой Вселенной, а практика, что называется, та, которую, что называется, можно шкурой почувствовать. Перерыв.
Можно подняться наверх.
Ну, перерыв, да, кто как хочет, да, кто как хочет, тот. Потеплее одевайтесь.